Мир Божий вам, братья и сестры. Знаете, когда в таком маленьком количестве мы собираемся, то хочется что-то в действительности прочитать и поразмышлять, чтобы оно в действительности послужило на пользу нам, чтобы не просто так себе мы посидели, вот, пропели или что-то, и потом сказали, что да, прошло время, потраченное напрасно. Вы знаете, что интересное, если вы читаете Евангелие, то вы можете заметить одну очень интересную особенность, что очень большие откровения вот, Господь говорил именно наедине. Ну, например, вспомните 3 глава Евангелия от Иоанна о рождении свыше. Один на один он говорил с человеком, который пришел к нему ночью. Как Иоанн об этом узнал, нам трудно судить. Но Иоанн написал о том, какую величайшую истину Господь открыл именно одному человеку, и при том еще невозрожденному человеку. Второй случай, помните, Христос сказал, 4 глава Евангелия Иоанна, тоже одну из величайших истин, Он сказал самарянке. Она впоследствии, тут же, в этот же день, и она уверовала, вот, и когда Христос посетил этот город, многие уверовали, обратились к Господу. Так что вы не думайте, что когда на людные собрания, там Господь открывает истины, а когда малолюдные, то никаких истин, ничего Господь не откроет. Так что будем внимательны. Я себе так сейчас просматривал, я имел намерение другой текст читать, но почему-то остановилось мое внимание на 15 главе Деяния святых апостолов. 15 глава. Деяния святых апостолов. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. И дальше мы будем читать по мере нашего продвижения по этой же главе. Но мое желание обратить наше внимание первый апостольский собор в Иерусалиме. По какой причине он был созван, вот, и какие замечательные результаты, последствия этого собрания. Итак, первый собор в Иерусалиме. Некоторые пришедшие из Иудеи, куда они пришли? Давайте мы немножко пройдемся, вот. Они пришли в Антиохию. И вы помните, что Антиохия – это первый город, где стали называться христианами. Ученики, так мы читаем в Слове Божьем. Так вот, интересно, что в Антиохию, когда началось пробуждение, и дошел слух до Иерусалима, это мы читаем 11 глава Деяния святых апостолов. И когда дошел слух в Иерусалиме, то церковь поручила Варнаве идти туда в Антиохию. И когда Варнава прибыл в Антиохию, он увидел благодать Божию, там написано, что он увидел, возрадовался и как истинный ученик Иисуса Христа, он убеждал, тут написано, держаться Господа искренним сердцем. 23 стих, 11 глава Деяний святых апостолов. Интересна еще особенность. Здесь качество этого человека Варнаву сказано, что он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И во время его пребывания в Антиохии приложилось, как тут сказано, довольно народа Господу. Да, были пробуждения. И вдруг Варнава оставляет Антиохию и идет в Тарс искать Павла. Как он его знал, мы не знаем абсолютно, потому что когда Павел пришел первый раз в Иерусалим, вот то практически он ни с кем не имел встречи, с апостолами они встретились. В церковь, когда он пришел, его все сторонились, потому что знали, что он делал. То есть он не был принят в Иерусалиме, и поэтому Павел немножко в таком унынии, в разочаровании, он ушел в свой родной город Тарс, где он и родился. Конечно, иудейская история там много кое-чего говорит, предания христианские, вот, но я не буду их говорить, потому что их в Евангелии нету, вот, а предания остаются преданиями и больше ничем. Но тем не менее, интересно то, что этот человек по имени Варнава, как-то он прослышал о Павле, и вдруг он оставляет Антиохию и идет искать Павла в город Тарс. Нашел его, и когда он его нашел, смотрите, 25 стих, он приводит его в Антиохию, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Вот такая краткая история вот этой церкви, история апостола Павла, она начинается с церкви в Антиохии. Там он трудился в этой церкви, там он подвязался. Интересно, что на то время Павел был вторым лицом, а Варнава был первым лицом. И вот, когда вы будете читать 13 главу Деяния святых апостолов, вы увидите, что там, в этом же, в этой церкви, вот когда они служили Господу, Дух Святой сказал: «Отделите мне на служение Варнаву и Савла». Варнава идет первым. Варнаву и Савла. Церковь помолилась, церковь возложила руки на этих двоих людей с постом, с молитвой. Вот, и они, как члены их поместной церкви, отправились на служение Господу. И когда они совершали служение, после каждого путешествия, которое совершал Павел, вначале с Варнавой, а потом они расстались с Варнавой, вот он с другими братьями совершал служение, они возвращались назад в свою родную церковь, они всегда делали отчет, где они были, что Господь делал. Вот это такое интересное исторические данные. Как видите, эта история в Деянии святых апостолов, она показывает, что всякое служение, оно должно начинаться с церкви. И вне церкви не может быть служения. Это не есть евангельский принцип. Как бы его ни оправдывали, как бы ни восхваляли, но если мы берем евангельский принцип, то мы видим именно в Деянии святых апостолов, что церкви было сказано, церковь рукоположила, они давали отчет церкви, они от имени церкви ходили, совершали это служение. Возвращаясь назад, они давали отчет. Но Павел не был апостолом, как были апостолы другие. 11 апостолов и 12-го, которого они избрали после вознесения Иисуса Христа. И так как церковь росла очень быстро в Антиохии, множество учеников, и учил их Павел, вот то вдруг приходят некоторые из Иудеи, с Иерусалимской церкви, вот, и начинают вносить дисгармонию. Что получается? Посмотрите, получается то, что подвергается фундаментальный принцип Евангелия. Что они учили? «Если не обреетесь по обряду Моисееву, вы не можете спастись». То есть, для того, чтобы получить спасение, нужно прежде всего стать иудеем, и только ставши иудеем, вы можете получить спасение. Так учили эти люди, которые прибыли из Иерусалима. Как видите, в самом своем зародыше дьявол уже посягнул, чтобы разделить церковь по национальным вопросам именно, по религиозным вопросам. Почему? Потому что иудеи в действительности имели закон, язычники его не имели, поэтому на то время его цель и его намерение было разделить церковь на иудейскую и церковь из язычников, то есть не евреев. Это то, что сегодня с успехом дьяволу удалось сделать, и он процветает именно на этом поприще. Церкви, которые якобы называются церквами христианскими, состоящими из евреев, они в корне отличаются и по фундаментальному вероисповеданию, и тем более по другим принципам от евангельских церквей, от тех церквей, о которых учит и говорит нам Евангелие. Как видите, уже тогда, во времена апостола, дьявол хотел разбить клин в единство церкви и ее разделить на две части. Между ними не может быть ничего общего. Тем более, чем они воспользовались? Они воспользовались тем, что в Антиохии учителя, как были, посмотрите, кто были в Антиохии учителя, 13 глава, посмотрите, Варнава, Симеон, называемый Нигер, то есть африканец черный, Луций, кириянин, тоже это не еврей, Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, этот, наверное, из евреев, и Савл. Как видите, столько было служителей, только Манаил и Савл были из них. Там еще находился и Варнава. Так вот, авторитета апостольского они не имели. И поэтому, когда люди пришли из Иудеи, они прежде всего и обратили внимание на то, что «А кто учит вас? Посмотрите, кто учителя?» Они не имеют апостольского звания, поэтому они не могут вас учить, они не могут вам преподать именно фундаментальной евангельской вести. А они преподавали евангельскую весть как? Вам для того, чтобы спастись, вам нужно исполнить Моисеевый закон, и только после этого вы можете быть спасенными. Опять-таки, посмотрите, опять-таки точно такая же идея, как и на сегодняшний день тоже. Видите, эти идеи современного сегодняшнего дня – это не новые идеи, когда авторитет служителей подрывается. Вы помните, как Христос проповедовал, а они говорили, как он может учить, он же образования не имеет. Как он знает Писание, не учившись? Так точно и здесь. Они старались подорвать авторитет Павла и Варнавы. Почему? Потому что они не были учениками, они не были апостолами в том смысле, как было 12 апостолов, которые ходили с Иисусом Христом. Подорвать авторитет. Вот на что бьет дьявол. И многие клюют на эту удочку. Как он может учить, он не учился. Как он может быть лидером, если он семинарского образования не имеет. Как он может быть, нести какое-то служение в церкви, если он и получает. Хотя эти люди, которые так говорят, абсолютно не понимают Писания. Они не знают, видите, эти иудеи, которые именно решили подорвать авторитет Павла и Варнавы, они абсолютно не были утверждены в Писании, они не знали Евангелия. Почему? Потому что, смотрите, нигде Христос не учил этому. И апостолы нигде не учили, что для того, чтобы спастись, нужно вначале стать иудеем. Как видите, они заблуждались и шантажировали людей неутвержденных, которые тоже не знали Писания. Так мы сегодня наблюдаем то же самое. Люди, которые никогда ни разу не прочитали в своей жизни, не прочитали Библии от начала до конца, они шантажируют маловерных, людей, которые еще не утвержденные. Они начинают подрывать авторитет тех, кто с ними занимается. Так вот, какой выход из положения? И здесь нам показан образец сотрудничества, когда в действительности дело Божие в сравнении со всеми другими проблемами, оно является самым главным и самым важным. Так вот, когда произошло состязание, церковь положила Павлу и Варнаве идти в Иерусалим для того, чтобы этот вопрос предоставить для апостолов. И они пошли. Заметьте одну деталь. Итак, дальше. Когда бывшие провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию. Что они делали? О чем они рассказывали по пути, когда они посещали церкви? Это немаловажная деталь для современного христианства. Ну, например, если бы вы шли, вот, именно вас церковь послала, и вы знаете, что вот в нашей церкви такая проблема, вот вкрались некоторые вот такие люди, которые внесли дисгармонию и так дальше, все, и вы идете, и когда вы заходите где-то, и вы там ночуете, вы все... Вы бы, наверное, рассказывали, говорили, знаете, что у нас происходит? Заметьте, ни единого слова. Смотрите, чем они делились по пути, когда они шли в Иерусалим. Итак, проходили Финикию и Самарию, они рассказывали об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Заметьте, ни одного слова о проблеме. В каждой семье, в каждой церкви есть какие-то свои проблемы. И наша цель, если мы в действительности люди верующие, если мы в действительности люди возрожденные, наша речь, то, что мы говорим, оно должно вносить какую-то струю радости, не уныния, а наоборот, чтобы как-то дух поднимать, понимаете, и когда они рассказывают, что Бог сотворил в нашей церкви, там в Антиохии, вот, как разъязычники обращаются, смотрите, люди, которые их слушали, они радовались. Нам нужно научиться именно этому, такой важной черте характера, который был и у Павла, и у Варнавы, чтобы наши разговоры не вносили смуту в сердца других людей. У них есть свои проблемы, но если вы им еще свое вносите, тогда людям и жить не хочется, тем более веровать и все. Итак, кто способен утешить других и радовать? Апостолы приняли их, По прибытии в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами, пресвитерами. И опять-таки, смотрите, что они говорят в Иерусалиме. Они возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз двери в вере язычникам. И что? И вот тут-то друзья, наверное, вот этих иудеев, которые там в Антиохию пришли, смуту навели, они тут же восстали некоторые из фарисейской ереси и говорили, должно обрезывать язычникам и заповедовать соблюдать закон и Моисеев. И тогда апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. Как выйти из положения? То есть, для того, чтобы разрешить какой-то вопрос, должны собраться люди, компетентные в том или ином деле. Вот о чем нас учит Евангелие. Они не просто собрали всю церковь Иерусалимскую, там их несколько тысяч, и давай решать, выступать. Нет, заметьте, то есть люди компетентные, люди те, на которых Бог возложил ответственность за служение. Они, апостолы, и они, пресвитеры, собрались для рассмотрения этого дела. В Иерусалиме было много пресвитеров. Это была большая церковь. Так вот, по долгому рассуждению, читаем дальше, Петр встал и сказал, мужи, братья, и начал говорить слово. Прочитайте внимательно дома всю эту главу. И вот он говорит, смотрите, Петр, будучи сам иудеем, будучи сам не чужд закона Моисеева, помните, когда Бог посылал его в дом Корнилия, и когда он ему сказал, Петр, заколи и ешь, Петр сказал, Господи, никогда ничто нечистое не входило в мои уста. То есть он по закону, как и Павел был, непорочный. И вдруг Петр встает, и он начинает говорить. То есть еврейство еврейством, иудейство иудейством, но Божье дело, вот что главное. И поэтому мои личные понимания, мои личные интересы, мои национальные интересы и тому подобное, они должны все уйти в сторону. Почему? Потому что я служитель Иисуса Христа, я апостол, и поэтому я имею повеление от Господа, и я должен быть в этом вопросе честен и верен Богу. Абсолютно к служению, которые совершают дети Божии, абсолютно не должны примешиваться ни семейные взаимопонимания, ни родственные, ни национальные, ни другие. Все должно быть отброшено. Евангелие, Евангелие и только Евангелие. Все. Все остальное не имеет никакой ценности. Вот чему мы должны также научиться. При разрешении вопросов, при разрешении конфликтов все должно быть оставлено. К сожалению, на сегодняшний день, когда-то я говорил об этом, да, человека избирает на диаконское служение. Спрашиваем у жены, как? О, все нормально, может быть, тому подобное. А его на пушечный выстрел, не знаю, подпускать к диаконскому служению. Но семейные взаимоотношения сыграли роль. Это мой муж. Да? Сорс избин и зави носить. И мало того, что муж грешит, но и жена берет на свои плечи тоже этот же грех. Помните, как жестоко пострадала жена Анании и Сапфира? Анания пал мертвым, и когда пришла жена, Петр спрашивает, она поддержала мужа. Его грех взяла и на себя. В результате катастрофа в жизни этой семьи. Братья, дорогие сестры, это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. При разрешении именно фундаментальных вопросов, да и не только фундаментальных, любых вопросов, должна всегда восторжествовать истина. И никакие родственные связи, никакие национальные связи, никакие другие. Вот он, смотрите, Петр начинает говорить: «И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровал им Духа Святого, как и нам». Помните, когда в доме Корнилия Петр проповедовал? И он говорит, что точно так, как и нам, апостолам, так точно и им. «Не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Итак, он обращается к своим собратьям, иудеям, таким же, как и он, в этой же церкви, и говорит: «Что же вы ныне искушаете Бога?» Видите, Петр называет вещи своими именами, несмотря на то, что это были его собратья. Не только родные по крови, но и родные по духу Моисееву. Так вот, что вы искушаете Бога, желая возложить на вии учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Вот какую фундаментальную истину Петр сказал. Спасение в равной степени, что для иудея, что для язычника, одна форма. Никакой поблажки. То мы видим деяния святых апостолов. Тогда мы читаем: «Умолкнув все собрание, слушала Варнаву и Павла, рассказывающие, какие знамения, чудеса сотворил Бог через них среди язычников». Итак, казалось бы, достаточно. Вопрос разрешен. Нет, еще не разрешен вопрос. Да, Петр был великий апостол, но он не был пресвитером или пастором Иерусалимской церкви. История учит и говорит, что в Иерусалиме в это время был пастор Иаков. Это не апостол, потому что вы читаете в 12 главе Деяния святых апостолов: «Ирод поднял руку на некоторых и убил Иакова, брата Иоанна, мечем». Иаков, о котором идет здесь речь, библейская история говорит, что это был брат Господа Иисуса Христа. Его авторитет был очень велик в Иерусалимской церкви. Да, он придерживался очень строго закона Моисеева, хотя он был глубоко верующим человеком. И теперь все собрание ожидало: а что скажет Иаков? Да, это Петр говорит. Что скажет другой сотрудник? Они служители вместе, они служат Господу. Петр апостол, Иаков то же самое, совершает служение. Как они поведут себя в этом отношении? Это удивительно. Посмотрите, какое взаимодействие, какое единство. Национальные вопросы убраны, религиозные вопросы убраны. То есть должна восторжествовать истина, фундаментальная истина Евангелия. Церковь неделима, церкви нету, языческой церкви и иудейской церкви. Церковь одна, церковь Господа Иисуса Христа. Хотя она может быть на разных языках, но она едина. Никакого деления быть не может. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. Так говорит Иаков: чтобы составить из них народ во имя свое. И то, что Симон сказал, говорит Иаков, посмотрите, то есть Иаков старается подтвердить и поставить на фонд, вот это на фундамент Священного Писания. То, что Петр говорил, все правильно было. Но то, что в действительности говорил Петр, и то, как понимал Савл и Варнава, нужно поставить на фундамент Священного Писания. Это непререкаемый авторитет. Вот где истина должна быть. Очень часто, когда мы рассуждаем, и у нас происходит разногласие, как наши люди говорят, знаете, я этот вопрос понимаю вот так, и вот так, и вот так. Другой говорит, о, это твое понятие, а я понимаю вот так, и вот так, и вот так. И начинается спор и разногласие. Милыми, да, мы можем понимать, но единство может быть только тогда, когда этот вопрос, который мы разрешаем, он должен быть поставлен на фундамент Священного Писания. Тогда снимаются всякие разногласия. И поэтому, смотрите, Иаков говорит правильно, и с ним согласны слова пророков. То есть, то, что говорил Петр, он евреев направляет не на то, что им кажется правильным, а он их направляет, вот, пророки наши, вы же должны читать пророков, они должны известны быть вам. И поэтому он говорит, смотрите, наши пророки говорили о том, о чем сейчас говорил Петр. Потом обращусь, 16 стих, и воссоздам скинию Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомый Богу от вечности все дела его, посему, опираясь на Слово Божие, опираясь на пророчество наших пророков, я хочу сказать вам, я не полагаю и затруднять обращающихся к Богу язычникам. То, что вы предлагаете, это затруднение. Вы неправильно делаете. А что нужно сделать? И вот это вот, знаете, его речь и его предложение, он уважает язычников, он уважает своих братьев иудеев. И поэтому он говорит, а что, написать, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами? Почему? Потому что для иудея это страшное осквернение. Они с кровью, с молоком матери впитали в себя, вот как Петр, и Господи, ничего нечистого никогда не входило в уста мои. Вот. То есть, чтобы все-таки язычники не употребляли эту в пищу, оскверненного идолами, то есть воздерживались от блуда, от удавлены и крови. До сих пор наши братья и сестры, до сих пор в нашем братстве кровь в пищу не употребляют. Я не знаю, как здесь в Америке. Вот. Но я разговаривал как-то с одним человеком, молодым, здесь. Он говорит, ну, а что такое, это ж вкуснятина такая, приготовленная и тому подобное. Смотрите, как тут написано, и так воздерживаться от удавлений и крови, чтобы не делать, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Все, вопрос исчерпан. И все апостолы, пресвитери со всей церковью, рассудившие, избравшие среди себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой. Вот, заметьте, как они действуют и как они говорят. То есть, они могли бы Павлу передать и Варнаве, но они понимают, что когда Павел и Варнава придет сюда, в Антиохию возвратиться, они скажут, о, вы сами придумали это все. Поэтому апостолы предусмотрели и послали кого? Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей начальствующих между братьями, которые пошли, все разъяснили. И заметьте, когда они пришли в Антиохию, и когда они все прочитали, заметьте, 31 стих, они же, прочитавши, возрадовали об этом наставлении, Иуда и Сила были также пророками, обильным словом преподавали наставление. Вот, вот как разрешился вопрос Иерусалимской церкви. Дело не в проблемах. Они всегда были, они есть, и они будут до скончания века. А дело в том, каков подход у нас к разрешению той или иной проблемы. И как часто бывает, к сожалению, церкви делятся, семьи делятся. Почему? Потому что истина, Слово Божье, в сторону, а на первый план выдвигаются какие-то чувства, родственные чувства, национальные чувства, еще какие-то, мало ли еще, всякие разные чувства выдвигаются. Поэтому вот так что-то мне положилось, я когда просматривал, чтобы прочитать сегодня, о чем бы поговорить, вот мне положилось на сердце прочитать этот текст Священного Писания, 15 глава Деяния святых апостолов. Как поступали апостолы в свое время. Вот. Несмотря на то, что апостол Петр, в действительности, если так говорит, Петр был как человеком современным более, а Иаков был человеком более фундаментальным, который стоял на все-таки, хотя и был человеком Нового Завета и проповедовал Евангелие, но все-таки стоял еще на принципах Ветхого Завета. Вот. Хотя он понимал, что спасаемся мы не исполнением закона, а спасаемся, как здесь он говорил, совершенно другим Словом Божьим. Но в трудную минуту, когда он увидел, что идет разрушение самой главной, фундаментальной истины единства Церкви, к его чести, нужно сказать, он выдержал это испытание. И он это отодвинул в сторону, но должна восторжествовать истина. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя и славим, и превозносим Твое святое имя за то, что Ты всегда имел, имеешь и будешь иметь до скончания века таких верных и преданных Тебе Твоих рабов, Твоих слуг, Твоих посланников, которые ценой взаимоотношений своих, ценой и жертвенностью своих личных мнений, своих национальных мнений, других, Господи, вот все это приносится в жертву ради торжества Твоей истины. Хвала и слава Тебе за это. Хвала Тебе за то, что и в наше время у Тебя есть тоже много таких верных и преданных Тебе слуг Твоих, Твоих служителей, которые именно стоят на этом прочном, непоколебимом фундаменте Евангелия, фундаменте Благой Вести. Укрепляй их, Господи, и утверждай, даруй им силу, чтобы, несмотря на все больше и больше фронт противников фундаментализма или истинного Евангелия, чтобы, несмотря на все это, они не боялись, не страшились, не унывали, а были верными до конца дней своей жизни, как Ты сказал в Своем Слове ангелу Смирской Церкви. Будь верным даже до смерти. Помоги нам быть именно такими верными сподвижниками Твоими здесь, на этой грешной земле. Благослови каждую душу, кто отсутствует сегодня. Ты знаешь, что многие разъехались, Ты знаешь, что многие еще уезжают или будут уезжать. И этот завтрашний день праздничный в нашей стране тоже. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил вот, народ Твой, детей Твоих, чтобы и этот день праздничный мог послужить в благословение для них и славы для Твоего святого имени во всех общениях, которых будут иметь Твой народ здесь, на этой земле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и отпусти нас с миром по домам нашим. Благослови, дай каждому прибыть в свои домы в полном благополучии. И если продлишь нашу жизнь до четверга, даруй нам также и в четверг собраться здесь для нашего молитвенного общения. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.